Иван Серко хищным взглядом смотрел вперед, на перекоп, на крепость. С севера это был большой участок перекопского вала между двумя круглыми бастионами. В центральной части бастионов, на юго-западном и юго-восточном углах крепости, располагались круглые многоярусные башни. Две большие вздымались над самой крепостью, а за ними виднелся палисад с прямоугольными башнями поменьше. С запада, юга и востока крепость защищали рвы и валы с каменной облицовкой и зубчатыми парапетами. В центральной части куртин располагались башенные ворота. Углы крепостных валов замыкали небольшие прямоугольные башни. С юга к крепости и к большому перекопскому валу примыкал прямоугольный форштадт, защищенный рвом и валом с крупными и малыми строениями внутри укрепленной территории и весьма далеко выдвинувшийся за пределы рва и вала. Одним словом, неприступно. Было. Сейчас в крепости 1003 янычар, а у него более 7000 воинов. И словно мало им такого перевеса. Есть и кое-что еще. Иван пристально поглядел на отирающегося рядом с ним паренька.
«Говоришь, гореть будет?» «Так точно будет. Ничем не потушат».
Троянский конек Семен смотрел прямо и открыто. «Да уж, греческий огонь водой не зальешь. Сами попробовали, потом таких лещей от сэра Исаака получили, что неделю ухи красные были. И царевич не заступился, куда там». Ругался, на чем свет стоит, объясняя, что это для них же опасно, и нечего свою жизнь так бездарно класть. Коль уж так хочется, разбегайся да башкой об дерево, а вось его не попортите. Ребята не обижались. Царевича можно было понять. За них же беспокоился.
«Ну, тогда... показывай, что да как!»
Показать было несложно. Кувшин удобной формы с ручкой и фитилем. Внутри адская смесь. Специально двух видов делали. Есть те, что для моря. Там фитиль не надобен, на воде само полыхнет. Есть те, что для суши. Вот там, да, поджечь и кинуть. Как разобьется, так и разольется и вспыхнет. А что? Делать несложно, сырья хватает. Иван Серко оглядел своих ребят. Да и не только своих. 3000 казаков, 4 русских. «С такими ребятами, да не взять тот перекоп!» «Они сейчас так турок напугают! Те еще год штаны не отстирают!» В первых рядах пустим своих казаков, в которых уверен. Следом пойдут огнеметы, а за ними и русские. Но не все... Иван кивнул капитану Семенову, который находился рядом.
«Капитан, на тебе задача взять человек 500
и пошуметь на правом фланге. Орите, стреляйте, на укрепление лезьте. Но шибко не подставляйтесь. Пусть думают, что мы там штурм начнем.
Капитан кивнул. Попробовал бы он не согласиться.
Командует Иван Серко? Вот он и командует. Царевич приказал.
Да и сам атаман. Поди, не послушайся такого. Рубанет от плеча до пояса.
Волчара желтоглазый. На рассвете начался штурм перекопа. На правом фланге русские под командованием капитана устроили зверский шум. Было полное ощущение, что там собираются ворваться в крепость. Иван Серко наблюдал за турками. И когда те сгрудились на правом фланге, якобы для отражения русской атаки, махнул рукой.
«Пошли!»
Казаки ринулись вперед, словно голодные волки. Серыми, страшноватыми тенями мчались они ко рву, который, на их счастье, оказался сухим. Перекидывали заранее приготовленные доски, бросали фашины, протягивали друг другу руки. Ров был форсирован так быстро, что Семен только что рот открыл. Иван Серко сжал кулаки. Эх, ему бы сейчас туда рвануться в первых рядах. Да нельзя. Командир не рубит. Командир командует.
Пушки, хоть и было их не слишком много, вели уверенный огонь по противнику. Да, противник был такой. Сотни лет никто на тот перекоп, как надобно, войной не хаживал. Откель же им привыкнуть было.
Казаки тем временем форсировали ров и взлетели на насыпь. И уже оттуда принялись швырять во двор крепости глиняные кувшины.
И вот тут понесся такой вой, что мальчишка зажал уши. А Иван Серко напротив оскалился, усмехнулся, зло и хищно.
«Жалеть? Турок? Татар?
Смеетесь вы, что ли, над честным казаком?»
Ударяясь о землю, кувшины разбивались, содержимое их вытекало, разливалось горящими лужами. Цепко хваталась за ноги, взбиралась по одежде, перепрыгивала на других людей. И скоро во дворе крепости метались несколько живых костров, вызывавших безмерный ужас у обороняющихся. Не так много было тех кувшинов, менее сотни, но эффект был страшный. Не привыкли турки к такому, вот и защититься не смогли. Страшно. А казаки прыгали вниз, и шла жестокая сеча, в которой не щадили никого. Блестели хищно сабли, лилась кровь на камни. И турки быстро начали отступать крепости, где и забаррикадировались. Казаки же занимали брошенные укрепления, добивая тех, кто пытался сопротивляться. Наконец турки остались только в одном месте — в крепости. И тут уж переговоры взялся вести атаман.
На турецком Иван Серко говорил вполне неплохо, да и понимал, а потому в толмаче не нуждался.
«Эй вы, шакалы!»
Загремел его голос.
«Либо вы выходите и сдаетесь в плен, либо я возьму вашу башню. А всяк, кто поднимет оружие, будет уничтожен. Ты кто таков будешь, чтобы Арслану-паше условия ставить?» «Казачий атаман Иван Серко!»
Судя по молчанию, имя вызвало страх среди обитателей крепости.
«Мы здесь долго просидеть можем!» —
раздался чей-то голос из башни.
«Припасов хватит!»
Иван хищно ухмыльнулся.
«А у нас огня хватит, да такого, в котором и камни горят. Обстреляем, так и стены ваши долго не простоят. Хоть и крепкие они, да мы покрепче. Мы сдадимся, а вы всех перебьете!»
Иван усмехнулся. «Ну все, считай, как только допустили мысль о сдаче, точно сдадутся. Это уже торг, не оборона. И ведь пушки у них есть. Хоть бы что попробовали сделать. Тьфу, нехристи!» Он ведь бывал здесь, и 10 лет не прошло. А вот довелось вернуться. Да по такому радостному поводу. Давно пора Крым своим сделать. К вечеру были обговорены условия сдачи. Около 2000 турок выходят, а казаки честь по чести отпускают их. Но без пушек и огнестрельного оружия. Сабли и кинжалы пусть оставляют, но не более того. «Куда идти?» Иван сказал бы «куда?». Но не стоило унижать себя руганью. «Так что дадим вам корабли и катитесь себе к чертовой бабушке на потребу». «Не поместитесь? Так вы ж пленных гребцов оставите, сами на весла сядете, и будет сплошное благолепие». «А иначе никак. Никто вам души христианские не оставит. Скажите спасибо, что корабли даем». Конечно, условия были не царские, но вполне приемлемые. И турки согласились на них. Тем паче, что слово и имя Ивана Серко им хорошо известно было, равно как и то, что слово свое старый характерник не нарушал никогда. С рассветом начался их исход из крепости. Они выходили из крепости, проходили мимо казаков, которые стояли с оружием на изготовку, грузились на корабли, на которых уже расковали всех гребцов, и даже, а чего, не оставлять же, сняли пушки. Потом один из кораблей отплывал, и принимались загружать следующий, четко, спокойно, без суеты. Когда все турки отчалили, отряд казаков в 200 человек направился осматривать крепость. Мало ли, какой сюрприз устроили подлые нехристи. Но все было чисто и тихо. Видимо, турки просто не сочли положение достаточно серьезным. Доходили ведь сюда уже казаки. И Ивана Серко тут с прошлого раза помнили.
И что?
Огневается султан. И отдадут все обратно христианские свиньи. Еще и кланяться будут. Так чего свое имущество портить? У казаков было иное мнение. Но турок они просвещать не торопились. Перебьются. Оставив в крепости 1500 человек и почти 1000 бывших пленных под командованием своего сына Романа и наказав ему держаться и держать всех в строгости, Иван Серко отправился к Афе, которую уже брал. Настало время повторить веселье. Интересно, кто первый доберется до Бахчисарая? Он или Алексей Алексеевич? Ивану было искренне интересно. В кои-то веки он воевал, будучи уверен в своих победах. И их не пустят по ветру. Григорий Рамадановский смотрел со стены на татарское войско, но тоски не испытывал. «Явились? Ну так здесь и поляжете. Сколько их здесь в приградку? 1010 турок, да 20 татар. Много ли?» «Может, и много, но никогда у тебя 15000 в крепости сидит. И так бы отбиться хватило, чай отражать, не захватывать. А ведь и кое-какие козыри есть. А еще, судя по символике, здесь сам хан. Ну, тем лучше». Обезглавленное войско – хорошо, обезглавленная страна – еще лучше. А пара сюрпризов у них есть, спасибо царевичу. На татар хватит. Рамадановский ждал, пока к стенам не подъехал какой-то татарский мурза. Ждал, пока не протрубили трубы, вызывая на переговоры. И только тогда кивнул. Теперь затрубили уже и на стене. Заплескались по ветру знамена. Вперед выехало около десятка татар в раззолоченных одеждах. На горячих, красивых конях, с драгоценным оружием.
«Эй, русский, с тобой желает поговорить великий хан!»
Григорий молча ждал, пока не перечислили титулы великого хана и не огласили предложение. Русским вменялось сдать крепость и выйти без оружия, после чего быстро убраться к себе и не показываться тут больше. Все, что есть в крепости, в ней же и останется. Надо бы их вообще в рабство оборотить за коварные нападения на стойбище. Но хан милостив. Так что проваливайте, пока вас палками не погнали. Рамадановский молчал, еще несколько минут, а потом издевательски рассмеялся.
«А у меня свое предложение. Мой государь предлагает крымскому хану сдаться. Тогда он будет доставлен прямиком к своему владыке-султану. В противном случае мы огнем и мечом пройдем по вашим землям за все века, когда вы разоряли наши земли, и пощады не будет!»
Закричал что-то угрожающее переводчик, но Рамадановский не слушал. «Неинтересно.
У вас 3 дня. Потом мы уничтожим ваше войско».
Хан что-то промолвил тихо, но было видно, что он в ярости. «Отлично! Этого Григорий и добивался».
«Через 3 дня вас погонят плетками на арабские рынки Кафы!»
Рамадановский сплюнул вниз со стены и ушел. «Чего с татарами разговаривать? Их бить надобно!» Штурм начался на рассвете. Татары ожесточенно стреляли из пушек. Но кто бы подставлялся? Азов пока мест не отвечал. Хотя мог, еще как мог. Но зачем? Все было задумано интереснее. И вот, наконец, татары бросились на приступ. Вот и ров. Сухой. Валяются внизу какие-то деревяшки. К чему? Татары закидывали его фашинами. И вот уже еще во рву взметнулось пламя. Яростное, бешеное, жестокое. В единый миг охватившие все фашины и тех татар, которые не успели отскочить. Ничего сложного тут не было. Просто продукты перегонки нефти были в большом количестве. Вот их и налили на дно рва чуть загодя. Прикрыли, чтобы не размыло. Добавили промасленных тряпок, хвороста. А загорается это все в единый миг. И ведь не потушишь просто так. Почти 1000 живых факелов с диким воем каталась по земле, поджигая тех, кто рисковал приблизиться. В воздухе запахло паленым мясом. И вот тут-то вступили пушки Рамадановского. Совсем небольшие, корабельные. Большая их часть вообще стреляла картечью. Но сила была в другом. Пушки были установлены и пристреляны именно в тех местах, на которых стояли. И палили они, никуда понравится, а четко по квадратам. А что такое картечь? Это раненые, убитые, искалеченные люди. Это стон и плач. Тут и силы большой не надобно. Тем более, что глядя на сгорающих заживо, замерла большая часть татарского войска. «Лупи не хочу!» Чем пушкари и воспользовались. Волна татар отхлынула, оставляя на земле убитых и раненых. И с новыми силами пошла на приступ. На этот раз во рву ничего не полыхнуло. Рамадановский подумал, что надобно бы ночью послать туда кого по потайному ходу. Пусть еще земляного мастрица зальют, раз уж оно так татарам понравилось. Приветим гостей дорогих! На этот раз пушки лупились с обеих сторон. Но у осаждаемых было преимущество. Они знали, как, куда. Они били почти вслепую, из-под прикрытия толстых зубчатых стен. Им даже не надо было высовываться. Они знали, куда. Татарам же требовалось пристреляться. А при точности их пушек ущерба они много не наносили. Так, в паре мест. Но до стен таки добрались. За что тут же и поплатились. Ой, не просто так ходили всю зиму ладьи. Не просто так не останавливались кузницы. Не просто так тратились бешеные деньги. Мало завоевать, ты еще удержи. Наверное, хан весьма удивился, когда его воины то один, то другой принялись падать на колени, воя от боли. Объяснялось все очень просто. Деревянные ежи. Сходу и не увидишь. А вот ежели они заострены, ежели у них металлические наконечники, в ногу вопьются очень даже запросто. Пробьют сапог и нанесут рану. Не опасную? Была бы она не опасной, но там же грязи будет. Считай, ногу человек потерял. Горячка, заражение крови, муки, боль. Именно то, что пугает всех воинов, больше смерти. Конечно, штурм захлебнулся второй раз. Попробуй подберись к стене не опрометью, а внимательно глядя под ноги, тщательно прикидывая, куда бы наступить. Да если еще со стены цинично кидаются камнями и стреляют из пушек картечью. Хан отдал бы и еще приказ, но, судя по всему, турки не собирались ему повиноваться. А татары? Конница? Почти без доспехов? И штурмовать крепостные стены? Дураком Селимгирей не был никогда. Он отдал приказ остановить наступление и принялся подсчитывать потери. Рамадановский тоже подсчитывал их со стены и усмехался. Более 1000 человек убитыми и ранеными. То есть убитыми не более сотни. Но остальные-то, дай бог, половина от ран оправится. А в строю и того не останется. Да и боевой дух упал ниже низкого. Теперь они попробуют штурмовать иначе. Копать рвы, подводить мины. Так ведь и для этого способы есть. Что ж мы, гостя не приветим, так отпочуем, что на своих не уйдет. Слова с делами у Рамадановского не расходились никогда, и в этом случае тоже. Откуда берется вода для питья? В основном из Дона. Но из него так просто не попьешь. Надо вином либо уксусом разводить. А еще? А из колодцев? Заботливо оставленных. По принципу: пейте, не подавитесь. Еще когда их перетравили. Так что уже к утру Рамадановский наблюдал со стены первый результат. Дикое количество мающихся болями в желудке лошадей и татар. и думал, что концентрация отравы таки слабовата. Самое время ночью будет для вылазки.
Присядь, старец, побеседуй со мной.
Семён поклонился государю, послушно присел на стульчик из дорогого рыбьего зуба.
Поздорову ли, государь? Да, возраст уж.
Алексей Михайлович чуть смущенно улыбнулся.
«Любавушка все ругается, чтобы я берег себя. А как тут обережешься, когда сынок не весть где? Хороший у тебя сын, государь!»
Алексей Михайлович чуть усмехнулся.
«Жаль, что вы с ним не ладите. Не моя вина, то, государь. Просто молод еще царевич. Ну, на то и будем надеяться. Государь, разумно ли турок тревожить самим льву в пасть лезть?»
Алексей Михайлович пожал плечами под узорным кафтаном. «Чай не тронный зал, можно и снять ризы с бармами».
«Не мы к ним, так они к нам. А ведь и то верно, что лучше нам войну начать, чем их готовности ждать. Пусть на чужой земле пожары горят, не на православной». «Прав ты, государь, только боязно мне. А ты молись поболее, авось и сладится дело».
Семён соглашался, говорил что-то умное и серьезное и смотрел во все глаза на царя. Вот он, владыка земли русской, царь, правитель, и власть его здесь чуть ниже Божьей. И все. Он ведь и не знает, что его жизнь в руках Симеона. А вот Симеон знает. Одно движение, и ниточка перетрется окончательно. Сам же он ее и оборвет. Это власть. Это наслаждение, которого еще поискать. Воля твоя в человеческой судьбе. Вот, государь.
И что? Кто ты? Червь пред властью ордена иезуитов. Пусть наша власть тайная, но от этого еще более страшная и неумолимая. Ничтожество. Хотя ты еще и царь. И ты пока не знаешь о своей судьбе.
Михаил Юрьевич Долгоруков чуть сдвинул
камень в перстне. Еще одна частичка отравы заняла свое место. Крохотная, совсем незаметная. Кому легче отравить человека, как недоверенному стольнику? Подносишь вино, и пара белых крупинок падает в кувшин, где без следа и растворяется. Чем хорош этот яд? Он медленный, а еще действует на сердечную жилу, сворачивает и сгущает кровь, заставляет сердце потухнуть. Но есть у него и главное достоинство. Его надобно добавлять несколько недель, может, месяцев, и только тогда он возьмет свое. А ежели сам Михаил отпробует вина из царского кубка, ничего с ним не случится. Но сердце чуть быстрее зайдется, так это ж не страшно. Беда может случиться только когда ежедневно принимаешь этот яд. А царь с легкой Михайлиной руки так и поступает. И по делам. Нечего было моего отца, тварь худородная. Кто такие Романовы рядом с нами? Выскочки, нищеброды, ничтожество. Такого и убить не грех. Я ведь за отца. Ян Собеский обходил лагерь. Коронный гетман старался выматываться до такой степени, чтобы рухнуть в жесткую постель и забыться. Думать не хотелось, но мысли злобно лезли в голову. Любовь — это чудо? Безусловно. Но когда ты понимаешь, что ты-то любишь, а вот тебя, тут и начинается мучение. Иногда Ян желал стать угольщиком и жить в хижине в лесу, лишь бы знать, что любят его. Не титул, не блестящего воина, а просто человека, Яна. Вот еже Володыевскому в этом повезло. Ян вспомнил, как еже вошел в каменец после победы, как Бася стремительно бросилась к нему. Она бы стену прошла, не заметив, встань-то стена на пути. И такое сияло у нее в глазах. Ей-ей, так и Мадонна на сына, наверное, не смотрела. Всем было ясно, что для этих двоих друг без друга и жизни не будет. А ему... Марыся... Как ты могла травить беременную женщину? А что потом? Ян чувствовал себя примерзко, и даже предстоящая война этого не искупала. Хоть голову на ней сложи, право слово. Да вот и того нельзя. У него еще наследников нет. Предки проклянут. А ведь его матери Марыся никогда не нравилась. Он-то в нее влюбился, еще когда она, 17-летней, выходила замуж за Замойского. По расчету, опять по расчету. Да видел ли он когда истинное лицо своей жены?
О чем размышляете, пан?
Молоденький епископ Станислав, отправленный в этот поход Анжеем Краковским, смотрел сочувственно. Он-то знал причину, Ян исповедался ему. Хотя и нельзя сказать, что почувствовал себя намного лучше. Ответа не потребовалось. Стоило только увидеть тоскливый взгляд. Епископ вздохнул, дружески положил руку на плечо пана, разгоняя зловещие тени, прогоняя тоску.
«Верьте, пан, иногда мы не знаем, что творим, но Господь наш в неизъяснимой мудрости своей ведает многое. Никогда он не сделает того, что будет чадом его, во вред. И войны, и смерти нам не провидеть его мудрость».
Улыбка епископа стала вдруг лукавой.
Но скажу я так, что потомки наши, обозрев, словно с высоты птичьего полета, деяния наши, и поймут, и не осудят. А пока взгляните, коли не напали бы на нашу землю поганые нехристи, не было б и дружбы с русским царевичем, бедой проверенной. Ибо тогда и познается, кто друг тебе, а кто простой приятель. И не пришли б мы на эту землю, чтобы освободить ее, а это дело весьма богоугодное.
Так ведь многое оправдать можно, святой отец. Только он никогда не ошибается. А мы грешны от рождения.
Мужчина пожал плечами.
Но сказано, не суди и не судим будешь. Так лучше оправдывать, чем судить.
И лучше вести такие душеспасительные беседы у веселого огня с чаркой доброго вина, чем бродить в холодной темноте, приманивая тех, кого лучше не поминать к ночи.
На лице епископа расцвела лукавая улыбка. И Ян невольно улыбнулся в ответ. Да, рана болела. Но если можно ненадолго забыть о ней, грех не послушать умного человека.
Да неужто вы, епископ, верите в нечисть?
Как мне не верить, когда мы идем на земли, населенные нехристями?
Перебрасываясь шутками, мужчины направились к костру. Ян не знал, что перед отъездом епископ имел серьезную беседу с королем и полностью с ним соглашался,
Да, Ян Собеский, краса и гордость польского воинства и вообще польской земли. Но коли вот так жена его подставляет, может, она его и вовсе недостойна. И не следует ли заронить в разум мужчины сии мысли, дабы он не переживал так из-за современной Иезавели, которая собирается примерить на себя лавры, то ли не тем помянутых Борджиа, то ли и вовсе Медичи. И епископ старался не за страх, а за совесть. Богоугодное же дело. Да и благодарность государя и государыни не лишняя, не так ли? Темнота легла на землю, ночь мягко скользила по степи, накрывая своим плащом и турок, и татар. Ей хотелось успокоить всех живущих, убаюкать, нашептать что-нибудь хорошее. В Азове ее намерения потерпели сокрушительный крах. Около 300 человек двигались по подземному ходу. Предводительствовал им воин Афанасьевич, которого царевич, несмотря ни на что, оставил в Азове. Шел под его предводительством и старший сын Григория, Михаил Рамадановский. А и то, уж 20 лет парню, пора бы пороху понюхать. Что планировалось в ночной вылазке? Порадовать гостей греческим огнем, который несли с собой, острыми саблями. А еще не просто так назначена была вылазка, ой, не просто. Прилетел голубь, закурлыкал, а на голубе том было одно лишь слово — «Сегодня». Кораблям не так сложно было подняться по Дону. Где будут располагать войска? Да не так далеко от реки, иначе не набегаешься, особенно при отравленных колодцах. При куче скота, при обозе. Вот с воды их и накрыли. Галлиоты тем и хороши, что могут нести не только людей, но и пушки. Заряди их специальными картечными снарядами и коси. К тому же часть пушек была заряжена специальными ядрами. Софья припомнила из прочитанного, что если на ядре выпилить рисунки и борозды, то оно будет лететь с воем. Попробовали, оправдалось. И 4 галлиота в ночи накрыли весь татарско-турецкий лагерь огнем. Зажигательные снаряды, картечь, и на закуску воющие ядра. И на берегу Дона воцарился ад. Животные сходили с ума и носились в ночи, затаптывая всех, кто попал им под копыта. Людям приходилось не лучше. Обожженные, раненые, деморализованные. Под огонь чудом не попал Селимгерей. Повезло, что его шатер стоял подальше от берега. И тут с тыла ударили осажденные. Сначала выстрелили из пищалей,
потом пошли в рукопашную. Они-то и знали, и ждали, и все видели на фоне разгоравшихся пожаров, и сами поджигали, что на пути попалось. Рубили, резали, кололи.
Воин Афанасьевич внимательно следил за схваткой, оставаясь чуть в отдалении, и подавал команды трубачу. А как еще? Как можно донести до всех приказ командира? Только сигналом трубы. И громко, и турки с татарами не поймут. Он отлично видел, как бежали деморализованные татары, как пытался собрать хоть какой-то ударный кулак селимгирей. Как опомнились турки.
«Довольно. Труби!»
В ночи разнесся сигнал отхода. Опять-таки непросто бежать обратно к подземному ходу. Каждый десяток знал, когда ему уходить. Кто после первого сигнала, кто после второго. Еще не хватало давку устроить или врагов за собой привести. Нет уж, у них до последнего должно создаваться мнение, что их тут сейчас всех перережут. А потому отходить надо медленно и организованно.
Второй сигнал.
Еще сотня скрывается в темноте, добивая всех, кто на пути попадется. Они ведь шли по четкому маршруту, чтобы не сосредоточиться в одной части лагеря. Ни к чему.
Третий.
У каждой сотни был свой противник, свое вооружение, своя задача. Благо, со стен Азова вражеский лагерь был отлично виден. И если планировалось 6-й и 7-й десяток отправить к обозу, им были выданы зажигательные материалы, смола в больших количествах, факелы. А если кто-то нападал с той стороны, где стояла конница, тут больше к душе бомбы, сабли. Там жечь ничего не надо. Распугать скотину и убивать противника. Сам орден Нащекин отходил с последней сотней и едва успел скрыться. Помогло то, что корабли прошли сначала одним бортом мимо лагеря и как следует его обстреляли, а потом стали уходить обратно вверх по течению и обстреляли противника второй раз. Ну, и какие тут преследования? Спастись бы!
У подземного хода их встречал Рамадановский.
«Ну, молодцы! Такой красоты, такой прелести!»
Найдя взглядом своего потрепанного сына, он вообще расцвел улыбкой и стиснул воина Афанасьевича в объятиях.
«Спасибо. Одно дело делаем. А что там у поганых?»
А у поганых было плохо. Боевой дух они потеряли раз и навсегда. Тем более, что его изначально-то немного было. Селимгирей пока еще удерживал своих людей от бегства, но... Надолго ли? Рамадановский готов был поспособствовать и даже пинка для скорости добавить.
Любава встревоженно смотрела на мужа. Что-то как-то он последнее время начал на сердце жаловаться. одышка мучила. Сонюшке, что ли, отписать? Лекаря хорошего нужно. Блюментрост вряд ли справится. Или срок пришел. Не дай Боже. Мужа Любава искренне любила. Скорее, правда, как отца, чем как супруга. Но уж как есть. А разве не за что? Добрый, внимательный, заботливый, ласковый. На нее смотрит, аж светится. Ну и сама Любава к нему привязалась. Странная, конечно, любовь. Да уж какая есть. У других, Эван, и того не бывает.
Давит мне как-то, Любавушка.
Пожаловался муж. Потер грудь напротив сердца. Женщина захлопотала вокруг.
«Окошко распахнуть? Или лучше лампадку возжечь?»
Но Алексей Михайлович молчал. И женщина с ужасом увидела, как бледнеет любимое лицо, как закатываются глаза.
«Лекаря!»
Благо, за дверью их покоя всегда были и слуги, и пара сильных девушек. Слуга опрометью помчался к блюментросту. Девушки же рванулись внутрь. Осторожно оттеснили царицу, склонились к оседающему на кровать царю и захлопотали, как могли. Расстегнули кафтан, уложили поудобнее. Открыли окно, впуская в душноватую атмосферу сырой воздух. Антонина пощупала пульс на шее государя.
«Неладно, Поля. Ой, неладно».
Вторая девушка, тоже из Софьиных, состоящих при молодой царице неотлучно, в три смены, посмотрела встревоженными глазами.
«Ты у Ибрагима лучшей была. Что неладно?» «Сердце. Оно словно сдаться надумало».
Девушка без стеснения прижалась ухом к царской груди.
«Полька, беги! Со всех ног к нашим беги!» «Что говорить? Дура ты, что ли?» —
рыкнула Антонина.
«Я при государыне не останусь. Она ведь в тягости. А ты скажи девочкам, что с государем неладно. Как бы к утру Алексей Алексеевич царем не стал.
Он же... Ой!
Сообразила?
Дур у Софьи отродясь не водилась. А потому Полька подхватила подол и, что есть мочи, рванулась из горницы. «Срочно! Гонцов! К царевне-матушке! Пусть знает, пусть приезжает! К наставнице Лейле, а точнее, к ее супругу Патрику Гордону! Мало ли что! К ордену Нащекину, к Феодосии Морозовой!» Пару переходов девушка отдалела с рёту, да наткнулась на парня.
«Далеко ли торопишься, красавица?»
«Михаил Юрьевич,
а это был именно он, держал девушку на вытянутых руках.
«Пусти, боярин!»
Поля сверкнула глазами. «Но куда там? И ведь не бить же его, бессмысленного! Не ведает он, что на кону стоит!»
«За поцелуй выпущу!»
«Пусти, боярин! Государю совсем плохо! Лекарь нужен!»
Выпустил. В лице изменился. «Государю плохо? Ну, беги!»
И такая интонация у него была. Как ни в раздрыге чувств была сейчас Поля, а все, что он его запомнила. Но не оглянулась. Она потом все расскажет. А сейчас важнее дела есть. А пока добежала и паниковать перестала. Надо работать. Патрик Гордон внимательно выслушал жену и кивнул.
«Поеду я в полк. К тебе людей пришлю, человек с десяток. Ежели что, они знают».
Лейла прикусила губу. Неужели опять начнется? Бунт, кровь, люди обезумевшие. Но мужа поцеловала крепко. «Береги себя, любимый». Дети тоже подошли обнять отца. Старший — Иоанн, которого здесь звали Яшкой, посмотрел на отца.
«Пап, а можно мне с тобой?»
«Сейчас пока нет. Но ты останешься защищать маму и младших»,
обстоятельно разъяснил Патрик.
«Вот, возьми».
В маленькие ручки лег совсем большой и настоящий кинжал. Яша вытянулся, сверкнул глазами.
«Клянусь!»
А Патрик уже спешил в полк. Афанасий Орденнощекин выслушал девушку внимательно и тут же закричал дворне собираться, закладывать карету. Он обязан быть в Кремле. Мало ли что. Маша схватила боярина за рукав.
«Можно мне с вами обратно?»
«Там опасно может быть».
Афанасий и не думал отмахиваться от девчонки. Понял уже, на что способны Софьины воспитанницы. И верно. Из рукава Маши скользнул, проблеснул холодной сталью тонкий кинжал. Оружие убийцы, способное и скрыться в рукаве, и вонзиться под ребро, и перехватить горло. Равно опасное и в мужских, и в девичьих руках.
«Сейчас везде опасно. Я ведь все равно обратно».
«Ну да, ночью по улице. Как и сюда добежала. И ведь не убоялась. И обратно не испугается. Пусть ее тати боятся».
со мной поедешь. Где карета?
Симеон не был бы до конца Симеоном, ежели бы не придумал, как дело повернуть. Война — это ведь завсегда хорошо. Вернется Алексей Алексеевич или нет, никому не известно. А потому и у трона должен быть настоящий князь. А кто? А Иван Андреевич Хованский. Древний род еще от Гедимина ведет свою родословную. Да и сам князь, что надо, в Литве отличился, со стрельцами общий язык нашел. Полки за него в огонь и в воду. Зато с государем общего языка не нашел, за что и был частенько руган. А еще глуп, болтлив, самонадеян. Переругался со всей высшей знатью. И прозвище говорящее — Тараруй. Болтун, пустозвон. Самое то, чтобы прорядить, кого надобно. Первым делом, конечно, царицу с ее выродком. Ни к чему романовское семя оставлять. А потом... Руки старца сами собой сжались в кулаки. Дьякова! Вот откуда нечисто ползет. Вот где инакомыслие. Всех, всех уничтожить. Растереть в порошок, забыть, как зовут. Попомнят они свою спесь и глупость. Да поздно будет. Старец просто не смог принять простую истину. Хоть и говорили ему, что за спиной Алексея никого не стоит, а советуется он, разве что с царевной Софьей. Но услышать одно, а вот сердцем принять и поверить. Но баба же! Где уж ей чем-то командовать? Разве что цветочки вышивать. Не знал старец, как генеральши командуют генералами. Просто не подумал в силу своего опыта, что за спиной Алексея может стоять его сестра. Вот и не подослал убийц. Не подумал, как ее нейтрализовать.
К чему?
С Хованским было уже переговорено и не раз. А потому, как только весточка прилетела из дворца от Долгорукова, так сразу и направился старец к Ивану Хованскому. Пусть стрельцов поднимает, кричит, что милославские царя убили. Самое то для толпы. От злого семени и следа не останется. Софья даже не особо удивилась, когда по двери ее спаленки загрохотали кулаки. Просто взлетела с кровати и откинула засов. И предстали перед ее глазами две девушки и молодой человек самого неприметного вида.
«Что случилось?»
«Царь кончается».
Молодой человек едва дышал, но был настроен решительно. Софья задохнулась, взялась рукой за горло. «Бунт?»
На миг, лишь на единый миг, она стала той взволнованной девчонкой, которая трепетала перед толпой. Но это было давно. Тогда ее спасли. Сейчас же ей не 5 лет, а бунт не допущу. Костьми лягу.
Рассказывай, ты кто, откуда? Девчонки, помогите сарафан натянуть. Да не тот, летник, охотничий.
Софья метнулась за ширму. Парень свекольно побагровел, но приказ был ясен, и он принялся рассказывать. Зовут его Андрейка. Он на конюшне служит у государя, помощник конюха. Как в гонцах оказался? Нравится ему одна из служанок государыни, Полина. Красавица, умница. Да и он ей, кажется, тоже по сердцу. А потому, как прибежала она сегодня на конюшню и сказала, что он должен ехать в Дьяково к царевне, повиновался тотчас. Знал, просто так она не попросит. А не просто. Просила она сказать, что царь-де совсем плох, что смерть в гости ожидать надобно часу на час, что недоброе у нее предчувствие, что-то черное затевается. Свел коня, так что теперь вся надежда на государыню. Софья кивнула. Уж то-что, а отмазать мальчишку она отмажет, к себе в Дьяково заберет. А коли не напрасно, шум подняли девушки. Грядишь, и конюхом станет при экспериментальном табуне.
Ничего, Полина передать мне не просила?
Сказала, что иногда и в ночи малиновка поет, и все. А к чему то, государыня, и не понял я.
Зато Софья поняла. Такие фразы у них у всех были, кодовые, заветные, и использовать их можно было в крайнем случае, вот как сейчас, показать, что взаправду все. Малиновкой они в школе Полю и прозвали. Пела она звонко и чисто, и Поля знала, коли скажет она эти слова, царевна поймет и придет.
Звать тебя как?
Андрейка. Воробей.
Софья кивнула, появляясь из-за ширмы. Что-то непривычное было в ее облике сейчас. Но Андрей так и не понял, что...
Да и откуда ему разбираться в дамских модах?
А просто сарафан под ретником был очень просторный, не стесняющий никаких движений. И сам летник сшит, так что скинуть его Софья могла в единый миг. Рукава короткие, шелк тонкий, по подолу клинья вшиты, чтобы ноги свободно двигались. Ни камней лишних, ничего. Вроде бы и простое одеяние, но сам цвет какой. Алый с золотом, как царская одежда. На голову венец, простенький, но царевна ведь.
Сонюшка!
Вбежала в светрицу царевна Анна. Софья посмотрела на нее остановившимися глазами.
«Тетя, кажется, царь кончается». Тетка схватилась за горло, другой рукой вцепилась в дверной косяк.
Софья подошла к ней, встряхнула.
«Не время! Тетя, найди мне пана Володаевского. Срочно!»
Анна закивала и исчезла за дверью. Софья вздохнула и принялась отдавать приказания. Может, и преждевременные. Да ведь потом их уже не отдашь. Поздно будет. Погрузить, привезти, отправить гонца. Срочно! Пан Ежи долго ждать себя не заставил. Даже в двери стучать не стал. «Государыня!»
«Ежи!» Софья тоже не церемонилась. «Государь, похоже, умирает. Выдвигай всех, кого можешь, к Москве. Ежели бунт поднимется, идите к Кремлю. В бунтовщиков. Стрелять, давить их, на месте раскатывать, на заборах вешать. Ты понял? И чем жестче, тем лучше. Потом все спишется. Богом клянусь, никто тебя тронуть не посмеет. Но что такое бунт, ты сам знаешь. Никому не уцелеть. На месте школы пустошь останется».
Ежи кивнул. «А ты, государыня?»
«А я вперед поскочу».
«Одна?»
«Двоих с собой возьму».
«Не в местно сие».
«Плевать».
Софья и сама удивилась, как из нее это вылезло. Она жива оказалась, девчонка закалки 90-х.
«Ежи, бунт, все спишет. А коли нет, перед отцом я сама отвечу. Богом клянусь».
Пан Володаевский и сомневаться не подумал. Будь на месте Софьи кто иной, не пошел бы. Но царевну он уже успел оценить. Еще как успел. Это ни кричать, ни плакать не станет. А вот выстрелить в лицо может, в упор. И сокрушаться не о жизни человеческой будет, а о том, что ей кровью платье заляпало. И все же не спросить еще раз не мог. «Вы уверены, государыня?» И наткнулся на тяжелый взгляд темных глаз. «Уверенность?» «Нет, сама смерть».
«Я сейчас в Москву. Там разберемся. Ежели от меня кто, тебе зеленую ленту покажут и приказ передадут. Остальным не верь».
«Хорошо, государыня». Ежи сорвался с места. Софья тоже ждать не стала. «На конюшню! И пусть коня седлают». Да, пусть и кое-как, но верхом она ездила, умела. И сейчас продержится в седле, что бы ни случилось. Пусть по-мужски, пусть не подобает, но в карете. Она черт знает когда в Москву поспеет. Казаки уже седлали для царевны коня. Еще пару для ее спутниц. Ни одной же ехать. Через 5 минут на дороге только пыль столбом взметнулась. Царевна, 2 девицы с ней, да 10 казаков. Все наметом скакали к Москве, загоняя коней. То самое 6-е чувство, не покидавшее Соню в лихие 90-е, било внутри набатом. Успеть! Только бы успеть. Любава сидела возле мужа, стискивая его холодную руку в своих горячих ладонях.
«Неужели? Как же теперь?»
Мысли скакали испуганными зайцами. Было страшно, тоскливо и очень больно. Неужели этот человек уходит? Рядом мелькали чьи-то лица, кто-то что-то говорил. Женщина сосредоточилась. Блюментрост с таким лицом, что смотреть не хочется. Тут и горе, и осознание своей беспомощности, и ожидание наказания. А еще Лукиан Кириллов спрашивает что-то. Что? Не стоит ли государю чин принять?
Значит...
Любава закивала, как марионетка, и еще крепче вцепилась в родную ладонь, пока еще теплую.
Господи, не забирай его у меня!
Тем временем Иван Хованский вел свой полк к Москве, а на площади...
Горе! Идет великое горе! Царь наш кончается! А кто на трон сядет? Алешка? Который с бусурманами породнился, сестру за католика выдал. Загубит он веру православную, как есть загубит. Кукишом креститься будем.
Юродивый бесновался перед собором Василия Блаженного, плюя слюнями во все стороны. Собственно, не такой уж и юродивый. Но надо же как-то зажечь толпу. Не бунтовать ведь силами одних стрельцов. Хотя и у них шла похожая пропаганда. Только там упиралась на то, что Алексей Михайлович древние обычаи чтил, а Алексей Алексеевич глуп. И стрельцов обязательно разгонит, потому как не ценит опору трона и не уважает. Люди подтягивались, слушали. Но ежели у Стрельцова остановить крикуна было некому, то здесь...
Чавк!
Гнилая репа обладает неплохими поражающими свойствами.
«Да кого мы слушаем?» «Этот крикун раньше у Матвеева слугой был!»
Голос был звонким и ясным.
«Вот он языком своим царевича и поганит, изменник пакостный! Слово и дело государева!»
Этого оказалось более чем достаточно. Народ начал расползаться, недовольно ворча, но попасть под руки стрельцам никому не хотелось. Стрельцы же сейчас были заняты. Часть шла за Иваном Хованским, часть слушала и его сына Андрея, который обещал денег, вольности и славу, и уважение к стрелецким нуждам, а то как же. Впрочем, не все. Находились и те, кто по одному, по двое, тихонько выходили из толпы и растворялись в московских переулках. Не все забыли, что такое честь. И сейчас тихо шли туда, где царя не предавали, к полкам Гордона за город. Ежи Володыевский собирал людей. Свой отряд, да те, кто школу охраняет, да часть учеников, да часть учителей. Вот и вышло порядка 400. Мало, да лучше, чем ничего.
«Мы сейчас идем к Москве, ждать приказа царевны. С царем неладное что-то. Как бы худого не умыслили»,
— говорил пан коротко и по делу. «А к чему рассусоливать?»
«Ничего не бояться. Если остановить попробуют, сразу не стрелять, только по моей команде».
Оговорка была серьезной. Уж чего другого о пистолей в школе хватало. Ученики и тренировались с ними, а не с тяжелыми пищалями, и выстрелить еще как могли.
«А коли на нас первыми нападут?» «Тогда все дозволяю»,
— решил ежи.
«Стойте! Мы с вами!»
Царевны Анна и Татьяна решительно спускались с крыльца. «Какие там приличия, какие там пологи? Брат умирает!» За ними поспешал протопоп Аввакум. Ежи посмотрел на них долгим взглядом. Запер бы где-нибудь. Но не запретишь ведь. Хоть и не место царевнам, там, где власть меняется.
«Возок заложен!» —
донеслось со стороны конюшни. Царевны направились туда. Анна поглядела на пана.
«Пан ежи, для нашей охраны дозволяем любые действия».
Ежи кивнул. Он так и собирался поступить. Пану здесь было вполне неплохо, уютно. И позволять кому-то все разрушить? Ну уж, дудки. И вдруг, ухмыльнувшись, он вспомнил слова царевны Софьи. «Война все спишет!» Для Любавы время остановилось. Шептал что-то духовник, причитал неподалеку Блюментрост. И только когда из уголка рта супруга потекла белая пена, а пальцы конвульсивно сжались, она очнулась.
«Алёшенька!»
Он уже не слушал и не видел. Голубые глаза были широко распахнуты, но смотрели уже куда-то вдаль, за пределы покоев.
«Алёшенька!» Любава закричала, забилась.
Кто знает, что бы она сделала. Но ее мигом перехватили сильные руки верных девиц.
Тихо, государыня. Ну-ка, глотните.
Успокоительное Блюментрост по их просьбе сварил заранее. А то ж, государя уже не откачать. Это он видел. А государыня... как бы дитя не потеряла. Так что обезумевшую от горя царицу перехватили и утащили за собой, не переставая вливать горький опийный настой. Вредно. Да ладно уж, от одного раза беды не будет. Выругался. Неслышно, едва шевеля губами, Ордин Нащекин. Черной гадюкой выскользнул из царских покоев Симеон. Михайло выскользнул вслед за ним. «Поднимай, народ! Пусть кричат Хованского на царство!» Шепнул старец. Лицо его заострилось, глаза мертвенно блестели в пламени свечи. Михайло кивнул, хищно ухмыльнулся. «У нас кольчуги под одеждой, ножи есть». «Еще как!» — закричат. Патриарх принялся креститься и молиться. Цепочкой потянулись бояре целовать руки покойного. За этим никто и не заметил, как увели обеспамятившую царицу. Впрочем, все понимали, что толку от нее сейчас не дождешься. Слаба. От горя себя не помнит. Куда ей что в руки взять? Одно слово — баба.